микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о рассказе Сигизмунда Крыжановского «Швы». Но вначале немного об авторе. Он родился в 1887 году в Киеве. Там же закончил гимназию, затем университет. Стал известным как историк искусства, а в середине 20-х годов переехал в Москву, где читал лекции в различных творческих вузах. Много писал и тщетно пытался влиться в тогдашний литературный процесс. Затем, поняв бесполезность этого устремления, писать перестал в последние десятилетия жизни совершенно. Умер в 1950 году. Где находится могила, неизвестно. Все произведения остались в рукописях и были изданы спустя лишь только полстолетия после смерти. Срок рекордный. Здесь возникает неизбежный соблазн сопоставить глухую безвестную литературную судьбу Крыжановского с судьбой жившего в одно время с ним Булгакова. Они, эти судьбы, что нетрудно заметить, по многим обстоятельствам и вправду имеют между собой много общего. Оба писателя – киевляне, почти что в один год переехавшие в Москву. Пик писательской деятельности тоже приходится на одни и те же годы. Середина 20-х, середина 30-х годов прошлого века. Даже в писательских манерах у них при желании можно найти довольно много общего. Это уж не говоря о литературных пристрастиях. Оба тяготели к так называемому фантастическому реализму. Гофман, Гоголь, Шамиссо, По. Только у Крыжановского, предпочитавшего заходы в интеллектуальную сферу, верх брало преимущество фантастическое и интеллектуальное. У более же приземленного и толстокожего в этом смысле Булгакова отдавалось предпочтение быту, хотя и преобразованному в сторону фантастического гротеска. И еще один заключительный штрих. К Крыжановскому, как и Булгакову, не от хорошей жизни пришлось служить в небезызвестной газете «Гудок». Но уже после того, как Булгаков, по причине пошедшей в гору литературной карьеры, ее покинул. И самое поразительное – в конце жизни и тот, и другой болели одной и той же сравнительно редкой болезнью – агорафобией, страхом открытых пространств. Но тем более разителен контраст на жизненном поприще. Трехкомнатные хоромы, по советским меркам Булгакова, до отказа забитые антикварным барахлом и рядами книжных полок, и в любой час дня и ночи, словно по мановению невидимой руки, разворачивающейся скатертью-самобранкой с изысканными яствами и питьями и почти пустая маленькая комнатка-пенал Крыжановского в арбатской коммуналке с небольшой полкой книг, с единственной чайной ложкой и треснувшим блюдцем, которое нужно было еще и поискать. Это, что ни говори, впечатлит хоть кого и даст наглядное представление о том, что такое действительно непризнанный гений. Заключим это не совсем точное применительно к обоим писателям слово в кавычки, на роль которого совершенно безосновательно претендовал Булгаков. А теперь, особо не углубляясь в сравнение Крыжановского и Булгакова, попробуем оценить изобразительную точность их описаний советской действительности. Взгляды их на этот предмет разнятся самым существенным образом. Отношение к этому предмету Булгакова, как я надеюсь, известно всем, как и его брюзжание – тот же адрес. Оно иронично, не лишено точности. Однако в смысле последней, до Крыжановского, Булгакову ох как далеко. Для примера фрагмент из повести «Возвращение Мюнхгаузена». «Наши европейские россказни о столице Союза Республик, рассказывает соотечественникам, вернувшийся из страны Советов барон, изображавший ее как город наоборот, где дома строят от крыш к фундаменту, ходят подошвами по облакам, крестятся левой рукой, где первые всегда последние, например, в очередях, где официоз, правда, потому что наоборот, и так далее, всего не припомнишь. Все это неправда. В Москве домов от крыш к фундаменту не строят. И от фундамента к крышам тоже не строят. Не крестятся ни левой, ни правой. Что же до того, земля или небо у них под подметками, не знаю. Москвичи, собственно, ходят без подметок. Вообще, голод и нищета отовсюду притягивают тысячи ладоней. Все съедено от церковных луковиц включительно. Некоторое время пробовали питаться оптическими чечевицами, из которых, говорят, получалась неуловимо прозрачная похлебка. Съестные лавки к моменту моего приезда были заколочены, и только у их вывесок с нарисованными окороками, с гирляндами сосисок и орнаментом из редисочных хвостов или у золотых скульптурных изображений кренделей и свиных голов стояли толпы сгрудившихся людей и питались в приглядку. В более зажиточных домах, где могли оплатить труд художника, обедали, соблюдая кулинарную традицию по-старому. У стола на первое подавали натюрморт голландской школы с изображением всевозможной снеди, на третье – елочные фрукты из папье-маше. К этому присоединялся и товарный голод. На магазинных полках, кроме пыли, почти ничего. Смешно сказать, когда мне понадобилась палка, обыкновенная палка, тротуары там из ухабов и ям, то в магазине не оказалось палок о двух концах. Пришлось удовольствоваться палкой об одном конце. Или вот пример. Когда один из москвичей, доведенный бестоварием до отчаяния, попробовал повеситься, оказалось, что веревка свита из песку. Вместо смерти пришлось ограничиться ушибами. Конец цитаты. Как вам нравится такое описание? По-моему, блистательно, в особенности многозначительная фраза о съеденных церковных луковках. Куда тут до этого Булгакову с его мизантропическим брюзжанием по бытовым поводам? И, наконец, самое главное. Оба киевлянина, что так типично для тогдашней интеллигенции, в особенности их родного города, Невери. Однако же у Крыжановского хватило внутреннего чутья осмыслить крах прежних представлений о жизни. А на этом фоне и крах собственной жизни, и судьбы в религиозных, если не христианских категориях. В особенности в рассказе «Швы», содержание которого, по мере возможности, будет, как я уже сказал, осмысливаться в дальнейшем сюжете. Булгаков же так и остался в рамках изрядно демонизированной действительности, более игровой, нежели воспринимаемой на серьезе, в которую, кстати, он сумел вжиться и даже существовать в ней с изрядным комфортом. Ему, похоже, было желательно как раз то, что было нежелательно к Крыжановскому. Жизнь в дательном падеже. Мне. Хлеба, самку, покоя. Как видим, последнее из трех желательных определено даже согласно лексике последнего булгаковского романа. А как бы отнесся Булгаков вот к такому высказыванию Крыжановского? «Раз ты несчастен, значит, ты человек». Думаю, вряд ли с восторгом. Впрочем, начальному периоду творчества Крыжановского не чужда игривая парадоксальность, не лишенная веселости. Но очень скоро она стремительно обрастает трагическими обертонами. Краски сгущаются, удовольствие от игры пропадает, парадоксы отличаются все большей мрачностью. «Швы», где делается попытка проследить истоки данного оскудения, где от частной ситуации, сложившейся в России 20-х годов после Октябрьского переворота, Крыжановский протягивает нити в сторону христианской апокалиптики, времен мерзости и запустения, по словам апостола, нашедших место не только в мире, но прежде всего в человеческих душах. Все это можно было бы вполне считать итогом эволюции от жизни с Богом до жизни без Него. Повествование ведется от лица то ли насильно вышвырнутого из советской действительности, то ли добровольно вышедшему из нее бездомного литератора-бродяги, ночующего на бульварных скамейках, а дни проводящего в подглядывании за случайно встреченными людьми. От полного распада личности его предохраняет единственное средство – непрестанно происходящий в нем процесс мысли, дающий посылы для своеобразного стоицизма и даже неоднократных попыток отождествления себя с остальными людьми. Правда, стоицизм этот, помимо защиты от одиночества, прибежища от видения самого себя, имеет еще одну сторону – игнорирование Бога. «Швы» – метафора многозначная, но из этой многозначности мне хотелось бы выделить смысл, уместный для нашего радио, что не составит особого труда. Ибо, помимо всего, это прежде всего скрепы, не дающие распасться до конца расползающемуся в сознании повествователя миру и каким-то образом стягивающие друг к другу людей. Но после того, как Бог усилием мысли убран из этого мира, швы не могли не расползтись. Крыжановский на примере своего героя прослеживает этот процесс пофазно, в духе и в манере, привычной для него, гротескной физиологичности. «Бог не нужен» — эта фраза в различных вариациях несколько раз возникает в мысленных монологах повествователя. Дашвов, кстати, слово «Бог» ни разу не фигурировало, кажется, ни в одном из произведений Крыжановского, ни в каком контексте. Здесь же он появляется, именно в контексте всеобщего отрицания, как окончательное его завершение. Человеку мало быть без человека, надо, чтобы и без Бога. Догмат вездесущности нарушает право одиночеств. Не закрывающийся глаз, вперенный в жизнь, подглядывающий сквозь свой мистический треугольник, как сквозь тюремный глазок, должен быть изъят. Отсюда специфический городской атеизм существ, которыми после целого дня кружения среди спрашивающих и смотрящих, остервенелой борьбы за выключение из «мы» и «я» нужны хотя бы краткие минуты полной изоляции, вне видений и досяганий всяческого «вне». Так шелковичный червь, когда придет ему время, беспокойно ползает, ища бездвижья, беззвучья, где можно завернуться в кокон. Город и состоит из беспокойных ползов и системы глухих разобщенных коконов. Только этим определен его смысл. Глава «Украденное одиночество». Фактически это и есть оправдание жизни без Бога. Здесь Крыжановский близок не к По, не к Кафке, с которым его часто сравнивают, даже не к Борхесу, к Бекету. Не только герой, не только сюжет, сам стиль во швах разительно схож с Бекетовским. Схож и окружающий героя мир. Гулкий, со ссохшимся до пятачка кладбища пространством с выкоченным воздухом. Бог не нужен, Бога быть не должно, твердит повествователь, совершая предпоследнее странствие по распавшемуся, не желающему собираться воедино миру. Парадоксальное завершение этой мысли. Бормотание встреченного во время бесконечных странствий по Москве какого-то случайного пропойцы. Слава Богу, Бога нет. Тема эта, очевидно, не на шутку занимала Крыжановского. Она снова возникает, например, в рассказе «Красный снег». Если Бога нельзя уничтожить, говорит там один из персонажей, то его, по крайней мере, нужно устранить из созданного им мира. Цитата, возможно, не точна, цитирую по памяти. Но здесь-то, по крайней мере, хоть какая-то цельность мировоззрения. Единение с кем-то еще, попадающемуся повествователю на этом пути, для него возможно, что и желательно, однако невыносимо. Недаром же он умирает вскоре после того, как знакомится с проявившей к нему участие девушкой, с которой он, может быть, единственный раз в жизни попробовал установить контакт, рука об руку, с ее возлюбленным. Получается, не совсем честен рассказчик даже перед самим собой. Его наблюдение, его слежка за людьми, его попытки обобщения своего состояния, которое он расценивает как желание, примерив, пропустить через себя чужое одиночество или же самому войти в него, ложь, ибо вступает в противоречие с декларируемым им же принципом абсолютного одиночества. Так или иначе, но выверенное равновесие между одиночеством и мерцающим интересом к миру нарушается, возникает тень некой пародийной соборности. Однако это всего лишь тень, и тень, которая одновременно и влечет к себе, и вызывает опасения. И даже больше. «Я отошел от него», признается повествователь после встречи с заинтересовавшим его слепцом, с неким отвращением. Конец цитаты. Можно было бы подумать, что это отвращение вызвано игрой слепца, представляющегося покойником. В это время в круг мертвых глаз объекта беспокойно задвигались морщинки, губы хитро улыбнулись, и он начал какую-то не сразу понятную игру. Отложив узелок и палку, слепой старик вдруг лег, странно вытянулся и, вставив кисть в кисть, пальцами в пальцы, прижал их, весело закостеневая, к груди, обездвижил лицо и, отвалив пустую челюсть, закатил уже и так мертвые зрачки. Только теперь я понял, это была веселая, с хитрецой игра в смерть. Мало ли как и кому ведомо, как развлекаются розные друг другу люди внутри своих замкнутых, черченных волшебные круги одиночеств, замечается далее. Но нет, варианты своей смерти, в свою очередь, повествователь с очень наглядными деталями продумывает во второй главе. Да и то, на фоне людей одиночество еще можно представить, но не на фоне Бога. Герой же, исповедуя одиночество принципиальное, тотальное, жаждет достичь второго и фактически отрицает первое. Он далек, конечно, от веры в Бога. От веры, но не от мысли. Иногда даже кажется, что для того, чтобы его афоризм стал изречением в христианском духе, нужно совсем немного. Убрать некоторые слова или переставить их по-иному. Например, «человек в человека давно перестал верить». «Еще до того, как усомнился в Боге», – пишет Крыжановский. «Надо! Человек в человека давно перестал верить». Сразу же после того, как усомнился в Боге. Тогда еще более правильно прозвучит продолжение. Мы боимся чужого бытия, как боимся привидений. И только редко-редко, когда люди померещатся друг другу, о них говорят «любят». Во второй фразе так и хочется вместо «померещатся» сказать «приблизятся». И не друг к другу, а опять-таки к Богу. Тогда исчезает призрачность, тогда возникает любовь. За счет приближения к Богу, никак не иначе. А до того, как правильно отмечает герой Швов, «все против всех» – это то, до чего нам надо долго и трудно идти. И далее. И только когда, ну вот, мысли испутались, и карандаш стал, будто увяз в шве. Оговорка не случайна. Спутавшиеся мысли тоже, ибо отсутствие в душе Бога есть одновременно непонимание и себя, и мира, именно то, что рассказчик именует путаница мыслей. Исключив из сознания, а заодно и из создаваемого этим сознанием автономного мира, Бога, повествователь пытается принять на себя его функции, творя некую новую реальность из собственных представлений о людях и явлениях, слов, фраз. Однако он, будучи смутной тенью Творца, лишен при этом наиглавнейших, необходимых для его созидания качеств, внутренней цельности и чувства соборности с творениями, способности к объединению разнородных элементов в единое целое. По этой причине его не покидает ощущение фрагментарности, незавершенности возводимого здания, и на стыке этих фрагментов везде, едва ли не на собственном теле, мерещатся вынесенные в заглавие швы. Единственной прочной, никуда и ни во что не перетекающей деталью становится для него неживая вещь – пуговица на пальто, из милосердия пришитая случайной знакомой. Противопоставившая его тезису «человек человеку призрак» – антитезу «человек человеку человек». Этой нехитрой мысли, как я уже сказал, замкнувшийся в себе самозванный пересоздатель мира не может вынести. Он уходит умирать, причем на мусульманское, чуждое ему кладбище, несмотря на подсказки внутреннего голоса, отделенного рассказчиком от себя, персонифицированного и названного «доктор Шрот». Вам бы, собственно, не на мусульманское. Но повествователь, незадолго перед этим прошедший мимо Донского монастыря, не обращающий внимания на висящий недалеко от его последнего места пребывания монастырь Андреевский, предпочитает умирать именно здесь. И совсем не случайно, ибо ничего родного вне себя самого для него нет. Есть только чужое свое и чужое чужое. И это чужое ни к чему не обязывает, разве что к смерти, перед которой повествователь видит себя удаленной из идущей где-то в стороне от нее игры шахматной пешкой. Привожу предсмертные размышления героя. Вот сейчас попробую сконцентрироваться на проблеме боли. Наш крепкий крестьянский язык о больном человеке, если он весь из боли, трудно болен, так и говорит, боль склоняя. Боля, болю и так далее. Происходит отождествление боля с болью. Если идти от этого, как от логического игрека, естественно, приходишь к построению. Боль есть бытие боля. Следовательно, для него существует лишь боль и ничего боли. Обезболить от того или иного содержания сознание боли мыслимо, лишь отсекая, так сказать, ампутируя данное содержание, то есть боль в боли, вовне. Так дедуцируется необходимость вне. Явь, бывшая в я, объективируется в пространство и время. Мне больно превращается в более меня. Но что отодвигает боль? Сама боль. Элементарный рефлекс, свойственный и препарируемый заживо лягушке и сознанию человека, отталкиваться от боли, отсекать или отсекаться от нее. И зверь, выдергивающий лапой из себя занозу, и сознание, строящее пространство и время, чтобы можно было вышвырнуть свои боли прочь, опрошлить и опространствить, лишь по-разному осуществляют единую волю. Таким образом, сознание, постепенно избавляясь от первой болезни, постепенно же заболевает внешним миром, выгнанной изнутри наружу болью. Но по мере того, как боль проектируется вовне, метафизический боль, отделяющий свое единственное бытие, боль, исцеляется в сущности и от самого себя. Страх перед болью, создающий объективацию, и страх за свое бытие, самосохранение, затормаживает друг друга. Остаток боли, не отампутированной, не отмершей во внешнее, и принято называть душа. Вот, кстати, вспомнилось. Однажды изобретатель оптимизма, строитель легенды о наилучшем из миров, философ Лейбниц, заболел. Услужливая мысль тотчас придумала ему хитро сконструированную из деревянных планок, винтов и зажимов машину для обезболивания. Если боль, вторгаясь в мышление, мешала оптимисту писать о гармонии монад, он при помощи слуги, как это сообщает секретарь его Эггард, вдевал себя в специально прилаженные из дерева и железа охваты машины и велел завинчивать винты. Планки, сдвигаясь, брали боли в зажим, и оптимист мог продолжать работу. Машина для зажима боли, в сущности, модель мира, придуманного Лейбницем. И стоит только ослабить винты, снять с «я» сложную сцепку охватывающих его вещей, и освобожденная, выпущенная из тисков боль снова разбухнет, разрастается, свеяв прочь и предустановленную гармонию и веру, и все идущее вслед. И процесс, сначала действовавший центробежно, затем давший остановку «я», поворачивает в противоположную сторону. Боль, исцеленный объективизацией боли, ощущающий предметы внешнего мира как чужое, не болеющий ими, начинает хотеть так называемой истины. Познание есть возврат вещей в их первоначальное бытие – боль. Понятно, для описываемого мною существа – боль, оно возможно лишь в чрезвычайно куцых размерах. Ведь увеличивать свое бытие содержанием познанного – значит умножить его болью свое, значит приращивать отгнивший член назад, к зарубцевавшейся было ранее. Скепсис в мире болей, вздумавших заняться познанием, должен опираться не на малость познавательных сил, а на огромность той боли, которая стоит между миром и познанием и делает последнее нестерпимым. И все-таки, что если позвать? Все вещи, от звезд до пелин, позвать назад. Пусть болят во мне, но крохотные люди боли трусливы. Стоит, например, полюбить болью боля, стоит позвать чужое в свое, и уже страх, и уже рефлекс, отдергивающий лапу от жала. «Не мне. Нет, не мне». Конец цитаты. В обезбоженном мире Крыжановский, подобно многим тонко чувствующим, умным, но лишенным твердого ощущения центра людям, в качестве Бога выбрал литературу, писание, поиски сочетания букв, складывающиеся в слова, которые, как ему, наверное, казалось, могут передать это ощущение. Но не передали. И в конце жизни настоящий, непридуманный Бог сделал последнее, чтобы повернуть его лицом к себе через смирение, усилие, причем смирив его так, как редко кого смиряет из писателей. После внезапного инсульта, мгновенно поразившего Крыжановского, обнаружилось, что он потерял способность различать буквы. У него отказала та часть мозга, которая отвечала за алфавит. так что он даже не мог прочесть ничего из написанного им самим. Чувствую, что в этом и проявилась к нему любовь Божия. Надеюсь, что и со стороны Крыжановского последовало обратное движение по направлению к общему для всех нас Творцу и через боль».